1544-1546 годы. Опалы и жестокость нового правления действительно устрашили сердца. Сослали Федора Шуйского Скопина, князя Юрия Темкина, Фому Головина и многих иных чиновников в отдаленные места. А знатного боярина Ивана Кубинского, сына двоюродной тетки государевой, княжны Углицкой, посадили в темницу. Он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался достоинствами, умом, тихим нравом. Его заключили в Переславле вместе с женою, там, где сидел некогда злосчастный князь Андрей Углицкий с детьми своими. Казнь, изобретенная варварством, была участью сановника придворного Афанасия Батурлина, обвиненного в дерзких словах. Ему отрезали язык пред темницею в глазах народа. Через 5 месяцев, освободив Кубинского, государь снова возложил на него опалу, также на князей Петра Шуйского, Горбатого, Дмитрия Палецкого и на своего любимца, боярина Федора Воронцова. Простил их из уважения к ходатайству митрополита, но ненадолго. Разнесся слух, что хан Крымский готовится идти к нашим пределам. Сын его Иминь за несколько месяцев пред тем свободно грабил в уездах Адоевском и Белевском, где наши воеводы только спорили о старейшинстве, не двигаясь с места для отражения неприятеля. Сам Иоанн, уже вступив в лета юноши, предводительствовал многочисленную ратию, ездил в Адою на Богомолье в Угрешский монастырь святого Николая. Прибыл к войску и жил в Коломне около 3 месяцев. Хан не явился. Воинский стан сделался двором, и злые честолюбцы занимались кознями. Однажды государь, по своему обыкновению выехав на звериную ловлю, был остановлен 50 новгородскими пищальниками, которые хотели принести ему какие-то жалобы. Иоанн не слушал и велел своим дворянам разогнать их. Новгородцы противились. Началась битва, стреляли из ружей, секлись мечами, умертвили с обеих сторон 10 человек. Государь возвратился в стан и велел ближнему дьяку Василию Захарову узнать, кто подучил новгородцев к дерзости и мятежу. Захаров, может быть, по согласию с Глинскими, донес ему, что бояре князь Иван Кубинский и Воронцовы Федор и Василий суть тайные виновники мятежа. Сего было довольно. Без всякого дальнейшего исследования гневный Иоанн велел отрубить им головы, объявив, что они заслужили казнь и прежними своими беззакониями во время боярского правления. Летописцы свидетельствуют их невинность, укоряя Федора Воронцова единственно тем, что он желал исключительного первенства между боярами и досадовал, когда государь без его ведома оказывал другим милости. Способствовав падению Шуйских и быв врагом Кубинского, сей несчастный любимец положил голову на одной с ним плахе. Так новые вельможи, пестуны или советники Иоанновы приучали юношу-монарха к ужасному легкомыслию в делах правосудия, к жестокости и тиранству. Подобно Шуйским, они готовили себе гибель. Подобно им, не удерживали, но стремили Иоанна на пути к разврату и пеклись не о том, чтобы сделать верховную власть благотворную, но чтобы утвердить ее в руках собственных. В отношении к иным державам мы действовали с успехом и с честью. Король польский сдал правление сыну, Сигизмунду Августу, который, известив о том великого князя, уверял Россию в своем миролюбии и в твердом намерении исполнять заключенный с нею договор. Обманы царя и вельмож казанских вывели Иоанна из терпения. 2 рати, одна из Москвы, другая из Вятки, в 1 день и час сошлись под стенами Казани, обратили в пепел окрестности и кабаки царские. Убили множество людей близ города и на берегах Свияги, взяли знатных пленников и благополучно возвратились. Сие внезапное нашествие россиян заставило думать царя, что казанские вельможи тайно подвели их. Он хотел мстить, умертвил некоторых князей, иных выгнал и произвел всеобщее озлобление, коего следствием было то, что казанцы, требуя войска от Иоанна, желали выдать ему Сафагирея с 30 крымскими сановниками. Государь обещал послать войско, но хотел, чтобы они прежде свергнули и заключили царя. Бунт действительно открылся. Сафагирей бежал, и многие из крымцев были истерзаны народом. Сиит, уланы, князья, все чиновники казанские, дав клятву быть верными России, снова приняли к себе царя Шик-Алея, торжественно возведенного на престол князьями Дмитрием Бельским и Палицким. Веселились, праздновали и снова изменили. Как бы в предчувствии неминуемого скорого конца державы их, они сами не знали, чего хотели, волнуемые страстями и в затмении ума. Взяли царя не для того, чтобы повиноваться, но чтобы его именем управлять землею, держали как пленника, не дозволяли ему выезжать из города, не показываться народу, пировали во дворце и гремели оружием, пили из золотых сосудов царских и брали оные себе. Верных слуг Алеевых заключили в темницу, даже умертвили некоторых и требовали, чтобы царь в письмах к Иоаннову хвалился их усердием. Летописец сказывает, что Шик-Алей предвидел свою участь и только из повиновения к великому князю согласился ехать в Казань. Он терпел месяц в безмолвии, имея доверенность к одному из знатнейших князей именем Чуре, преданному России. Сей добрый вельможа не мог усовестить властителей казанских, тщетно грозив им пагубными следствиями безумного непостоянства. Раздражив Шик-Алея и боясь мести Иоанновой, они вздумали опять призвать Сафагирея, который с толпами ногайскими уже был на Каме. Князь Чура известил Алея о сём заговоре, советовал ему бежать и приготовил суда. Настал какой-то праздник. Вельможи и народ пили до ночи, заснули глубоким сном и не видали, как царь вышел из дворца и благополучно уехал Волгою в Россию. А Сафагирей, в третий раз, сев на престоле Казанском, начал царствовать ужасом. Убил князя Чуру и многих знатных людей, окружил себя крымцами, ногаями и, ненавидя своих подданных, хотел только держать их в страхе. 76 князей и мурз, братья Чурины, верные Алею, и самые неистовые злодеи его, обманутые Сафагиреем, искали убежище в Москве. Вслед за ними явились и послы горной Черемисы с уверением, что их народ весь готов присоединиться к нашему войску, если оно вступит в казанские пределы. Тогда была зима. Отложив полную месть до лета, но желая удостовериться в благоприятном для нас расположении дикарей черемисских, Иоанн отрядил несколько полков к устью Свияги. Князь Александр Горбатый предводительствовал ими и сражался единственно с зимними вьюгами, нигде не находя сопротивления. Ему не велено было осаждать Казани. Он удовольствовался добычею и привел с собою в Москву 100 воинов черемисских, которые служили нам залогом верности их народа. Между тем великий князь ездил по разным областям своей державы, но единственно для того, чтобы видеть славные их монастыри и забавляться звериную ловлею в диких лесах. Не для наблюдения государственных, не для защиты людей от притеснения корыстолюбивых наместников. Так он был с братьями Юрием Васильевичем и Владимиром Андреевичем в Владимире, Можайске, Волоке, Ржеве, Твери, Новигороде, Пскове, где окруженный сонмом бояр и чиновников не видал печалей народа и в шуме забав не слыхал стенаний бедности, скакал на борзых ишаках и оставлял за собою слезы, жалобы, новую бедность. Ибо сии путешествия государевы, не принося ни малейшей пользы государству, стоили денег народу. Двор требовал угощения и даров. Одним словом, Россия еще не видала отца монарха на престоле, утешаясь только надеждою, что лета и зрелый ум откроют Иоанну святое искусство царствовать для блага людей.